Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня идем на восток с великолепным арабистом, востоковедом Василием Останиным Головней. Василий, привет.
Добрый вечер.
Ну, а я напомню, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением. Сегодня говорим о Саудовской Аравии. Ну, я думаю, вы все уже догадались, в связи с чем. Скоро состоятся переговоры. Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп встретятся в Эр-Рияде, а уже во вторник пройдут переговоры между представителями США и Российской Федерации. И вот первый вопрос тебе: почему Саудовская Аравия? Ну, понятно, это первое государство, в которое совершил свой первый официальный визит Дональд Трамп во время первого своего президентского срока в 2016 году. Мы понимаем, что между Эр-Риядом и трамповской Америкой особые отношения, в отличие от Эр-Рияда и байденовской Америки, да, и, кстати, вот тут тоже лично я считаю, что есть некая пасхалочка, да, Трамп именно в пику предыдущему руководителю страны, предыдущей администрации назвал Саудовскую Аравию, которая, в общем, ну, не очень дружила с Байденом, мягко говоря, но, тем не менее, наверняка есть что-то не только личное, но и вполне себе объективное, что заставило Трампа назвать именно эту страну, именно это королевство, а не, скажем, там, Израиль, который он тоже любит не меньше, а то и больше, или там Иорданию, кто у нас еще? Есть просто какие-то страны, ну, типа Омана, например, да, вот почему бы не в Маскате? Оман же у нас медиатор, посредник, главный дипломат Ближнего Востока, один из главных дипломатов мира. Почему именно Эр-Рияд?
Ух, целый набор факторов. Есть, конечно, факторы, которые влияли на стороны. Понятно, что без согласия России тоже бы Саудовская Аравия не стала площадкой для переговоров между США и Российской Федерацией. Конечно, логично предположить, что именно администрация Трампа предложила как вариант. Было бы странно возвращаться для России в Стамбул обратно. Было бы
зашкваренное уже
стало. Да, уже такое место нехорошее. Уже раз переговоры провалились. Вдох нельзя, там вроде как по Палестине проходят переговоры с, хотел сказать, с переменным успехом, но, скажем так, с отсутствием какого-либо успеха. А другие государства региона, вот Иорданию, которую ты упомянул, там не очень хорошо с границами, там непонятно, будет ли безопасно сейчас. Там, с одной стороны, Палестина, на севере Сирия, значит, на востоке Ирак. И только на юге, вроде вот Саудовская Аравия, куда можно было приехать. Тут скорее вопрос, почему не Эмираты?
Да? Тоже, да.
Тоже вопрос большой. Ну, тут, возможно, Аль-Нахаяны с Мактумами не поделили вот эту честь принимать высоких гостей, кто будет первым в этом вопросе. Поэтому Саудовская Аравия, наверное, как один из основных тяжеловесов региона был выбран, потому что по совокупной мощи всех факторов, которые формируют эту совокупную мощь государства, конечно, Саудовская Аравия входит в топ-4 Ближнего Востока.
То есть это и армия, и деньги, и территория, да, и политическая такая нейтральность, скажем.
Ну, политическая нейтральность — вопрос спорный, но культурное влияние, да, потому что Саудовская Аравия выглядит, пытается себя позиционировать как один из основных центров исламского мира по праву хранительницы двух основных святынь, Мекки и Медины. Но, наверное, выбор Саудовской Аравии стал результатом того внешнеполитического курса, которым Эр-Рияд смог выстроить за последние несколько лет. Наверное, точнее, это и есть заслуга наследного принца, фактического руководителя королевства Мухаммада ибн Салмана. Начинал он достаточно агрессивно и жестко в регионе, можно вспомнить. Это и участие в гражданской войне в Йемене, и попытки в проактивную политику в Сирии, и еще целый ряд, включая блокаду Катара.
И зачистка внутри
страны. Зачистка внутри, там примерно очень плотно все шло, буквально каждые полгода что-то новое наследный принц выдавал.
Я помню, когда представители саудовской элиты были заперты в пятизвездочном отеле, это было круто.
Причем там была градация по номерам, те, кто не члены правящей семьи, те в номерах попроще. Члены правящей семьи оккупировали все люксы, а самые старшие еще и в пентхаусе, там на диванах спали.
Меня бы так арестовали когда-нибудь,
да, вот это здорово. Это фотографии содержания, а вот видео с допросов, конечно, никто не публиковал. А судя по тому, сколько денег ему тогда удалось вернуть, допросы проходили с пристрастием. Ну, во всяком случае, с психологическим давлением уж точно, как свидетельствуют некоторые участники тех событий. Но после инцидента с Джамалем Хашугджи, которого чаще упоминают как Хашоги, можно поспорить о том, как правильно его вроде как тюркоязычную фамилию, написанную арабицей, правильно произносить. Ну, наверное, привычнее для слушателей будет Хашоги.
Ну, Хашоги — это как бы арабский вариант, да?
Да.
Я напомню, это журналист, у него была колонка, по-моему, Wall Street Journal, да?
У него где только не было.
Да, ну, не суть. Вроде как был убит и расчленен на территории посольства Саудовской Аравии в Турции.
Стамбуле.
Да, да, в Стамбуле.
Не посольство, а генерального консульства.
Генконсульство.
Там сложная история, очень интересная.
Да. Но как-то смогли они, опять же, при помощи Трампа эту всю историю замять. В общем, были протесты, и большие издания протестовали, и, в общем, там блокировали Саудовскую Аравию, бойкотировали, ну, в общем, рассосалось.
Ну, к этому моменту, я думаю, еще сможем вернуться, а сейчас к переговорам немножко откочевать. И после этого инцидента, конечно, Трамп смог отвести многие негативные последствия от саудовских партнеров, но внешняя политика Саудовской Аравии после этого инцидента значительно, заметно смягчилась. И можно сказать, что появилась вот эта модная многовекторность, попытка не только расширить рынки сбыта для нефти, но и наладить политический диалог с государствами, которые не входили в традиционный пул союзников Эр-Рияда. И толчок к этому как раз дал уход Трампа и приход демократов во главе с Байденом к власти в США. Саудовская Аравия активно начала развивать поставки нефти на азиатские рынки. И более того, в период пандемии, после такого кризисного явления, как ценовые войны, на Википедии прекрасная статья об этом есть, чтобы долго не отвлекаться. Ну, в общем, когда не могли с нами договориться, что будем делать?
Да.
Увеличивать добычу, снижать добычу. Там фондовые биржи очень плохо себя почувствовали в этот момент, чуть все не обрушили, но по итогу договорились. И это можно назвать такой точкой реперной, после которой начался качественно новый этап в российско-саудовском диалоге. И за последние несколько лет действительно взаимодействие значительно заметно улучшилось.
Квинтэссенцией чего стал известный мем с рукопожатием Владимира Путина и Бен Салмана. Помнишь такое?
Прям? И можно тут вспомнить, как Мухаммед Ибн Салман отбил кулачок Байдену после пандемии, когда тот приехал. То есть, ну, по меркам, значит, правил приличия.
Протокол.
Да, да, не то, что протокол даже, а приличие, как со старшими общаться в арабских странах. Ну, это сомнительно. Вроде и по пандемийному, но как-то такой был символичный момент.
Согласен, да.
Вот, и после этого, собственно, Саудовская Аравия научилась балансировать, и во многом это было даже связано с определенной обидой на Соединенные Штаты. Именно в период Байдена Саудовская Аравия начала выступать за пересмотр традиционной модели взаимодействия с Соединенными Штатами. И посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, принцесса, тоже из правящей династии, Рима бинт Бандар, в одном из своих опусов для американских журналов, она достаточно часто пишет на английском языке статьи по международным отношениям, по американо-саудовским отношениям, выступает публично очень хорошо, классный спикер такой, написала, что пора пересмотреть редукционистскую модель нефти в обмен на безопасность. И в период демократов как раз Саудовская Аравия пыталась играть на то, чтобы США начали инвестировать в Саудовскую Аравию, а не Саудовская Аравия начала нефтедоллары в виде кэшбэка такого возвращать в Вашингтон. И благодаря тому, что был установлен определенный баланс во внешней политике Саудовской Аравии, в принципе, эта площадка устраивает и нас, и Соединенные Штаты. Для Трампа понятно почему, у нас, конечно, еще все впереди, будет зависеть от того, как будем дальше развивать диалог.
С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что вот эта самостоятельность, которая стала все больше проявляться в поведении кронпринца Мухаммеда бен Салмана, раздражает Вашингтон. И опять же, отказ от формулы доллары в обмен, нефть в обмен на безопасность, да, отказ от вот этой модели нефтедолларовой и так далее, при том, что ВПК Саудовской Аравии полностью заточен на Америку. Мы понимаем, сколько всего туда было завезено, и отказаться от этого вот так просто нельзя. Но, тем не менее, опять же, действия Саудовской Аравии в рамках формата ОПЕК+, ну, я думаю, ты помнишь, какие там у них были зарубы с тем же Байденом по поводу понижения квот на добычу нефти, и так далее. Нельзя ли сказать, что проводя там переговоры такого уровня, Саудовской Аравии дают еще больше бонусов, еще больше стимула к тому, чтобы проводить все более и более самостоятельную политику в регионе, которая, ну, не может быть уже проамериканской, как это было раньше, да, априорно. Она будет уже такой многовекторной, ориентированной на все полюса, с таким полуразворотом на глобальный юг. Ну, в общем, то, что было показано в последние годы, вот при Байдене, с началом СВО, когда не присоединились к санкциям, не разорвали отношения, более того, даже укрепили по ряду направлений с Москвой.
С чего бы тут начать? Можно было бы копнуть ее как раз в ВПК и в...
Ну, давай еще резюмирую. То есть это не может не раздражать Штаты, и вот в чем может выразиться это раздражение при Трампе? Или наоборот, как Трамп может подсластить пилюлю, задобрить Саудовскую Аравию с тем, чтобы оторвать ее от нас?
Ну, если выражаться образно, Саудовская Аравия не хочет разводиться со своей старой американской женой. Она хочет дополнить гарем россиянкой, китаянкой и еще кого-нибудь вдобавок, для того, чтобы указать место старой сварливой американской жене, которая то в демократических настроениях пребывает, то в республиканизм какой-то впадает.
То есть, смотри, есть девчонки помоложе, посильнее, да, и попривлекательнее.
Как Трамп может подсластить? Уже, в принципе, на форуме в Давосе он достаточно теплыми словами отзывался о наследном принце, назвал его великим человеком, не буду сейчас по-арабски точно, да, Азым.
Азым, да, прям так сказал.
Да, да. Да, великий. Да, великий человек. Ну, это как СМИ тиражировали. А потом...
Саудовские.
Да, саудовские, конечно, в первую очередь. Аль-Арабия, Аль-Хадаф. Вот у них прям там дня три они вот эту статус там с разных ракурсов анализировали. И в рубрике «Мнение» было, и в новостях. Более того, 600 миллионов хотели с возвращением республиканцев, саудовцев, вложить в гособлигации, на что Трамп сказал: давайте, инвестируйте, мы эти 600 миллионов превратим вам в 3 триллиона. Значит, долларов. Тут надо учитывать, что, конечно, Саудовская Аравия не будет разрывать свой стратегический союз с Соединенными Штатами, как минимум по той причине, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших держателей того самого госдолга. Который, да, вы вообще видели, как говорится. И по обороне. Тоже, конечно, не будут отказываться от контрактов, потому что в первый президентский срок Трампа, во время его первого визита была подписана, можно сказать, историческая сделка на неприличные абсолютно суммы, там много миллиардов, но после кейса с Хашоги, после ухода Трампа, эта сделка была реализована лишь процентов на 15-20, а остальную часть демократы заморозили.
И сейчас... Будет разморозка.
Да, и как раз из-за, вероятнее всего, будет разморозка. Посмотрим, там, что сможет Илон Маск перенаправить из освободившихся средств. Может, что-то пойдет и на реализацию вот этой оборонной сделки. На поставки вооружения, модернизацию аэродромов, военной техники, обучение, там практически все. Да? То есть Саудовская Аравия хотела сделать новую армию. Это было очень актуально как раз в период резкого ужесточения внешней политики, когда Мухаммад ибн Салман только начинал свое политическое возвышение. Но сейчас, насколько это актуально для Саудовской Аравии, слегка остается под вопросом. С одной стороны, Йемен показал, что вооруженные силы королевства находятся не в том состоянии, в каком думала правящая элита. С другой стороны, необходимость вот таких многомиллиардных и достаточно быстрых, резких даже преобразований в сфере обороны отпадает, как минимум по той причине, что с Ираном, основным геополитическим, можно сказать, геостратегическим оппонентом в регионе, было подписано соглашение о нормализации.
Да, на китайской платформе.
На китайской платформе, но перед этим, если посмотреть за маршрутами министров иностранных дел Исламской Республики и Ваххабитского Королевства, то заезжали и в Москву, оба два. Поэтому явно были и другие площадки
переговорные. Да были, и иракцы в этом участвовали.
Но там, тут главное не думать, что китайцы пришли, всех помирили, потому что как минимум за год до этого многие коллеги меня в конспирологии обвиняли. Я говорю, ну, посмотрите, иракские СМИ сообщают, что тут по линии спецслужб встречаются саудиты и иранцы. Причем не один раз, а несколько, и достаточно крупные издания. Ну, вот. И потом, спустя уже несколько месяцев после заключения сделки о нормализации, Саудовская Аравия подтвердила, что прошло 6 туров таких переговоров на территории Ирака. Да, то есть самостоятельно тоже ввели диалог и на такой достаточно проблемной площадке.
Просто Китай — это, наверное, всех устраивающая площадка, достаточно глобальная, масштабная для того, чтобы быть гарантом мира между двумя, ну, еще вчера непримиримыми врагами, все-таки воевали, пусть не открыто, да, но тем не менее, воевали. Но вот Китай, как мне кажется, наиболее такая удачная страна для подобного рода сближения.
К тому же есть обоюдные интересы экономические у Китая и Саудовской Аравии, у Китая с Ираном тоже отношения неплохие.
Ну, 25-летний стратегический договор подписан, да.
Ну, конечно. Да. И поэтому здесь деньги чаще в политике бывают важнее всяких принципов и идеологических заявлений.
Бабло победило зло.
Да.
Кстати, по поводу Йемена, вот многие восхищаются Ансар Аллой, они же хуситы, кстати, название хуситы, йеменцы сами хуситы не любят. Вот, Ансар Алла или просто йеменцы. Так вот, многими восхищаются в контексте того, что они дали по зубам американцам. Вот сейчас, в контексте противостояния, да, палестинцев и израильтян, заблокировав, да, воду, топя там корабли вражеские и так далее. Но вот ты же упомянул о вот этом инциденте, да, намекая на беспилотник, который угодил в Арамко и обрушил акции, да, этой гигантской компании, вообще там, да, самый, наверное, большой и серьезный, не то что Саудовская Аравия, но во всем регионе. То есть, значит, хуситы-то они по зубам американцам, не саудовцам, американцам дали еще тогда, показав, что все вот эти многомиллиардные вливания, все это ВПК, все это оружие, ну, в общем-то, как бы особо-то ничего и не стоит. Вот беспилотник хуситский долетел и поразил цели, и все довольны.
Ну, он несколько раз прилетал. Он и по аэропортам на юге страны прилетал, Саудовской Аравии, и по нефтепроводам бил, и по объектам Арамко. И более того, он прилетал до Абу-Даби. И здесь была проблема в том, что те самые патриоты, которые в Саудовскую Аравию США, по сути, как монополисты, поставляли, показали свою неэффективность против ехидных йеменских беспилотников.
Да,
и самое
достаточно примитивных причем.
Да, и если с Трампом это компенсировалось многомиллиардной сделкой, да, что появятся либо новые системы, либо еще что-то, перевооружение будет. До после того, как администрация Байдена замораживает эту сделку, начинается достаточно быстрый процесс вывода Арамко на биржу.
Угу.
Начинают торговать акциями, потому что до этого...
IPO.
Да, IPO провели.
Да.
Там, конечно, не такой большой процент. Понятно, что королевство остается основным держателем акций, и, по сути, это такая государственная корпорация. Но как раз для того, чтобы поменьше по объектам прилетало, тоже целесообразно было провести IPO. Потому что здесь, с одной стороны, ребят, ну да, мы с вами воюем, и вы наши нефтяные объекты крушите, а теперь посмотрите, кто еще становится держателями акций.
Ну да.
Да?
Хотя хуситов это вообще ни разу не смутило, когда они сказали, будем бить по кораблям, которые идут в израильские порты. Или там, где есть израильские интересы, и нам не важно, там, будет ли нанесен ущерб британской экономике, американской или какой-либо еще. Ну, то есть, не панацея.
Да, ну, йеменцам, в принципе, в этой ситуации терять нечего, но тут интересна реакция саудитов на операцию Соединенных Штатов и Великобритании. Они там анонсировали, что будет участвовать более 30 государств, но, может, они там на бумаге числятся, но вот действуют именно Великобритания и США. И самое интересное, что Саудовская Аравия, которая несколько лет подряд пыталась в Йемене воевать, внезапно говорит: одумайтесь, остановитесь, давайте проявим сдержанность и умеренность по отношению к Йемену, и вообще там надо начинать процесс политического урегулирования, хватит воевать. Ну, видимо, горьким опытом научились, да? Но явно здесь непоследнюю роль сыграло соглашение о нормализации отношений с Ираном.
Конечно.
Да, потому что выступать на чьей-либо стороне в этой ситуации, это значит пожертвовать нормализацией.
И тут надо отдать должное саудовцам. Они умеют учиться на своих ошибках.
Да, и считать деньги.
И считать деньги. Вот у нас остается 3 минуты до рекламы. Хотелось бы немножечко про экономическое чудо. Вообще, как Саудовская Аравия стала... ну, настолько влиятельны, что там будут проходить переговоры на таком уровне и, по сути, решаться, ну, судьба миллионов людей, проживающих достаточно далеко от Саудовской Аравии. Возможно, я говорю сейчас про украинцев, про россиян, возможно, ничего не знающих про Саудовскую Аравию. Там же ваххабизм, который у нас принято клеймить, и ваххабизм называют все плохое, хотя, ну, это вообще-то официальное, да, такое религиозное течение в Саудовской Аравии. Они вот сейчас говорят про свой проект диверсификации, что вот у них экономика будет развиваться, они туризм хотят туда, значит, там развивать, уже стало визу не так сложно получить и так далее. Вот давай... сейчас начнем, а после рекламы продолжим. Как вот прям поэтапно, начиная с самого начала, да, прошу прощения за масло масляное, вот Саудовская Аравия преодолела такой эволюционный путь?
Ну, после рекламы об этом обязательно поговорим. Но раз остается мало времени, то я, наверное, еще клиффхенгеров накидаю.
Давай.
Экономическое чудо. Можно ли о нем говорить? Возможно, оно только предстоит Саудовской Аравии после 2030 года. Угу. Деньги, конечно, у них есть, но чудо экономического — большой-большой вопрос. Угу. Было несколько таких кризисных ситуаций в истории, когда чуть ли не рушился весь финансовый сектор. По ваххабизму, конечно, это очень интересно. Тут по-хорошему лекции две надо этому посвятить, но попробуем дорогим слушателям объяснить на пальцах, да, чем отличается радикал-экстремист от саудовского ваххабита, да, и почему в профессиональной терминологии не стоит путать эти два понятия. Ну и, конечно, про перспективы Саудовской Аравии как одного из ведущих государств уже не региона и мира. И получится ли это сделать за счет будущего экономического чуда, которое обозначил наследный принц в 16 году в своей программе «Видение 2030».
Да, да. Замечательные крючочки ты забросил. Думаю, все, кто сейчас присоединились к нашему эфиру, не переключатся и обязательно продолжат просмотр и прослушивание. Ну, а мы делаем небольшую паузу, новости и возвращаемся.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток, а именно в Саудовскую Аравию с арабистом, востоковедом Василием Останиным Головнёй. Итак, Василий, мы забросили крючочки, дабы притянуть внимание наших радиослушателей. Во-первых, да, развивающаяся Саудовская Аравия. Да, экономического чуда еще нет, все-таки большая зависимость от экспорта нефти, но, тем не менее, люди богатые, люди, в общем-то, с мозгами. Проект Vision 2030, попытка диверсифицировать свою экономику, привлечь прямые инвестиции, в общем, слезть нефтяной иглы, вот это вот НЕОМ, да, умный город на берегу Красного моря, что это такое? Ну и плавно перейдем в обсуждение ваххабизма, потому что именно, как мне это представляется, может быть, ты не согласен, тогда расскажешь свое видение, именно клерикальная позиция препятствует в каком-то смысле вот этому развитию туристического какого-то светского начала, да, сектора развития экономики. Я так понимаю, есть между, в общем-то, вот клерикальной династией, между людьми, которые отвечают за религию, все-таки хранительница двух святынь, и Бен Салманом, который настроен на либерализацию, на диверсификацию, есть какой-то конфликт, и он пока еще не преодолен. Правильно?
Да, определенно. При этом попробую уложить в наш хронометраж. До рекламы мы еще обсуждали, как так получилось вообще, что Саудовская Аравия подсела на нефтяную иглу.
Да.
Ну, здесь достаточно все прозаично, хотя из монархии Персидского залива Саудовская Аравия достаточно поздно, одна из последних, вошла в нефтяную эпоху. Это произошло накануне начала Второй мировой войны, но активная добыча началась уже только ближе к концу 40-х, начало 50-х годов. Это стало основой экономики королевства, которое стало развиваться семимильными шагами. До этого основным источником доходов это был хадж, то есть мусульманское паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине. Но нефть смогла занять первое место, а хадж, как ни странно, отошел на второе место до сих пор. Если посмотреть структуру вообще бюджета Саудовской Аравии, то хадж занимает почетное второе место после нефти. Достаточно дорогое удовольствие.
Кстати, многие возмущаются по этому поводу, особенно верующие мусульмане. Говорят, что таким образом из хаджа сделали бизнес, монополизировали эту всю историю, хотя это вроде как принадлежит всем мусульманам и не должно быть квотировано или стать бизнес-проектом.
Ну, Саудовская Аравия оправдывает квотирование, то есть для каждой страны определяется количество человек, да, которые могут приехать в сезон паломничество, сезон хаджа в Саудовскую Аравию и, собственно, совершить необходимые действия. Но при этом для малого паломничества, для умры, Мекка и Медина открыты весь остальной год. Саудовская Аравия оправдывает это необходимостью организации и обеспечения безопасности паломников, инфраструктуры для них, потому что с таким количеством людей, конечно, увеличивается колоссально нагрузка и на больницы, и на отели.
И эксцессы были.
Каждый год.
Каждый год.
Каждый год публикуются потом отчеты, сколько там людей в возрасте, например, мало кто выдерживает такую жару в сезон. Всякое случается.
Давка и так далее.
Сейчас не совсем об этом, а о нефти опять. Да? После начала активной добычи нефти Соединенные Штаты становятся стратегическим союзником, потому что именно американские нефтяные компании произвели разведку и начали добычу. Более того, именно американские компании в период Второй мировой войны еще лоббировали процесс включения Саудовской Аравии в ленд-лиз, хотя в 1939 году первый король объявил, что мы занимаем нейтральную позицию. Но в апреле 1945 года, после встречи с американским руководством, еще чуть раньше была встреча даже с Рузвельтом на корабле в Красном море, Саудовская Аравия согласилась присоединиться к союзникам, объявить войну Германии, Италии и Японии, и поэтому Саудовская Аравия вошла в число первых пятидесятков государств, основавших ООН. То есть целый месяц Саудовская Аравия участвовала во Второй мировой войне. Да. Но там очень сложная история, поэтому если не углубляясь, с того периода Америка становится стратегическим союзником. Саудовская Аравия прежде всего поставляет нефть, естественно, на американские рынки, но делает это не совсем политическое руководство королевства, а представители американских компаний. Собственно, Арамко расшифровывается как Arabian American Company. И до 80-х годов юридический адрес этой компании находился в штате Делавер. Вот такая красивая история. Но как же они смогли выкупить такую нефтяную махину? С одной стороны, помогли арабо-израильские войны. Саудовская Аравия после Первой арабо-израильской войны 47-49 годов напрямую, в принципе, не участвовала. Войска не посылала и не пыталась даже посылать. С одной стороны, из Вашингтона сказали, сидите тихо, с другой стороны, и возможностей, и ресурсов не хватало. А вот после Октябрьской войны 73 года, к очередной годовщине, которой, кстати говоря, движение «Хамас» в Газе приурочило операцию «Потоп Аль-Аксе», вот с чего начался нынешний палестино-израильский замес, Саудовская Аравия не смогла остаться в стороне, когда члены, многие думают, ОПЕК, на самом деле члены ОАПЕК, то есть организации арабских стран-экспортеров нефти, объявили эмбарго на поставку нефтепродуктов государствам, которые поддержали Израиль в ходе Октябрьской войны или войны Судного дня, по-разному называют. Но при этом Саудовская Аравия первая же и прекратила эмбарго в ходе долгих переговоров со Штатами. Обычно именно к этим переговорам приписывают заключение тайной сделки, шапочки из фольги надеваем, тайной сделки о нефтедолларах, что Саудовская Аравия сможет выкупить к 81-му году Арамко полностью, после чего она становится Сауди Арамко. Дальше Саудовская Аравия получает эксклюзивные какие-то права на покупку государственных облигаций Соединенных Штатов, за счет чего, собственно, вероятнее всего, Саудовская Аравия стала одним из крупнейших держателей госдолга США. И третье, уже со своей стороны Саудовская Аравия обязуется продавать нефть только за доллары. Поэтому термин «нефтедоллары» — это не только те деньги, которые государство получает за счет продажи нефти, но это еще и привязка барреля к доллару, стоимости барреля к доллару.
Ну да, что заменило вот золотой вот этот стандарт.
Да, да. Саудовская Аравия здесь сыграла не последнюю роль.
Да.
И руководствовалась она здесь не горячей любовью к Штатам, а своими прагматическими интересами. Потому что только получив полный контроль над главным активом королевства, Саудовская Аравия смогла бы войти в активную фазу развития. И как раз это пришлось на последние годы вот эти соглашения после эмбарго с Соединенными Штатами, последние годы правления одного из величайших королей Саудовской Аравии, короля Фейсала, который вот прославился как реформатор. И во многом Мухаммад ибн Салман для старшего поколения, когда говорит о реформах, отсылается к начинаниям своего, получается, дяди. Потому что все предыдущие короли до Мухаммада ибн Салмана, они были братьями. Это все сыновья первого короля.
Да.
Их еще есть, кстати говоря.
Вообще интересно, так, прости, что перебиваю, провести параллели между Саудовской Аравией и Ираном. Там же тоже была нефтяная история очень интересная. Там, помнишь, BP вот это, да, и затем другой путь немножечко освобождался.
Свержение Масадыка.
Да, немножко другой путь они преодолели, вот, не договаривались, а, в общем-то, национализировали эту иранскую нефть, Масадык, да, и он за это поплатился. Вот если бы договаривался, если бы шел на какие-то уступки, на сделки постоянные, да, и был бы полезен Соединенным Штатам Америки, ну, жил бы себе припеваючи, как династия Саудов.
Да, а саудиты, собственно, смотрели на примеры в регионе, и там были сторонники среди членов правящей семьи и государственных чиновников, которые выступали за жесткую национализацию, говорили, что это такое, неверное.
Пойти по пути Ирана, да?
Да, причем там поднимались такие вопросы, что неверные топчут тут землю, качают нефть, а мы, между прочим, обязаны хранить две основные святыни для всех мусульман. Это вообще как? Ну, богословы, естественно, стали, что там подмахнули бумажки, стали, только в Мекку и Медину не надо заходить там. А где-нибудь в нефтяных объектах, ну, пожалуйста, это пустыни, собственно. Ну, вот, тем более нефть, тем более деньги. Были сторонники, и шла борьба внутри династии. Победили в итоге те, кто смотрел более умеренно и, скажем так, прагматично. У них были примеры, что происходило с Египтом после того, как Египет национализировал Суэцкий канал.
Канал, да.
Они видели...
Тоже, кстати, вдохновившись примером Масадыка.
Да.
В 50-е.
Да. Они видели Масадыка. Они видели пример Сирии. Они видели позже пример Ливии. То есть они каждые 5 лет примерно поднимали вопрос, что делать с Арамко.
Кстати, тут, прости, опять же, да, тут никакой шапочки с фольги о том, что Масадык именно свергли, что в этом участвовали западные разведки, и британские, и ЦРУ. Об этом признались сами ЦРУшники. Недавно даже, по-моему, рассекретили все документы. И, в общем-то, это факт. Это,
да.
это не конспирология.
Да. Поэтому, видя такие примеры в регионе, все-таки выиграл курс на то, чтобы сторговаться, не то, чтобы входить в конфликтные отношения. Тем более и конфликтовать было бы особо нечем. Как минимум, в тот момент они полностью потеряли рынки сбыта, и легко бы их судоходство заблокировалось в Персидском заливе. Поэтому реформы видения 2030 — это не совсем, скажем так, визионерство или какая-то модернизация. Это последовательная реализация тех самых стратегических задач, которые передаются из поколения в поколение в правящей династии.
А ты веришь вообще в то, что они реализуют это? Хотя бы
Нет.
наполовину?
Нет. Особенно в город будущего, вот этот неом. Но это определенная ширма, это имиджевая история. Основная же задача – это избавление от нефтяной иглы и диверсификация внешнеэкономических связей. Но есть и еще третья составляющая, о которой мало говорят, да, потому что по международке это можно легко почитать. Много на Ютубе сказано и на других видеохостинговых платформах куча контента по поводу вот, избавления от нефтяной иглы и диверсификации экономики Саудовской Аравии, а забывают про демографический фактор. У Саудовской Аравии сейчас происходит демографический переход. Молодежи в разы больше, чем старшего поколения, при этом у старшего поколения увеличивается продолжительность жизни. Но не хватало им проблем вот с этим возрастным разрывом. Это достаточно большая проблема, если не обеспечит молодежь рабочими местами. Более того, там молодежь обеспеченная, ладно, бог с ними, с рабочими местами, развлечениями. Старшее поколение привыкло, в принципе, к такой строго консервативной жизни, а молодое поколение возмущалось, что не было кинотеатров до недавнего времени, публичных.
Ну, прости, ты говоришь, бог с ними, с рабочими местами, а я вижу в этом непосредственно ключевую проблему, потому для... что, да, для диверсификации экономики, для развития туризма и вот, бизнеса, какого-нибудь малого, среднего и так далее, нужно, прошу прощения, впахивать, а... зажравшаяся саудовская молодежь, ни в чем себе никогда не отказывавшая, особенно если мы говорим там о представителях династии, просто богатых людях, которые живут на нефтяную ренту и так далее, ну так это вообще не про работу, и заставить их работать будет крайне-крайне сложно, а без этого говорить о каком-то, в общем там, развитии, о какой-то диверсификации не приходится.
Да, ну я здесь сам себя даже поправлю, зря я так сказал про рабочие места, действительно важно, по многим причинам, как минимум по той, что не все саудовцы, не все жители Саудовской Аравии неприлично богаты.
Не все, абсолютно.
Абсолютно не все. Да. Но есть программы по обучению за рубежом, государство это все субсидирует, многие учатся в лучших вузах США, Великобритании.
Даже из небогатых.
Даже из небогатых семьи, имеют возможность. Но возвращаясь в страну, они просто не могут применить свои навыки. И это отсылает к проблемам не таких богатых арабских государств в период арабской весны, когда молодежь вышла на улицы-то не из-за политических призывов, по большей части, как мы помним, а именно из-за социального и экономического недовольства ситуации в стране. Но из 32 миллионов, чуть больше, населяет сегодня Саудовскую Аравию, по официальной переписи населения 2022 года, чуть больше 50% являются подданными Саудовской Аравии. Все остальные — это не граждане, не подданные, точнее, многие из которых являются трудовыми мигрантами. Угу. Более того, трудовыми мигрантами не как многие привыкли воспринимать этот термин сразу, что это какая-то сфера услуг, да, или низкоквалифицированная работа, там много высококвалифицированных.
И высокооплачиваемых.
Да, и здесь, опять же, в программе «Видение 2030» очень четко стоит задача — это увеличение рабочих мест для подданных государства. Угу. Не выдворять мигрантов, ничего, а именно создавать новые места. И, казалось бы, да, нововведение. Нет, с 80-х годов пытаются сделать это саудиты. И есть много статей, много публичных дискуссий даже в саудовской прессе, которые жестко контролируются достаточно, о саудизации. Вводились законы, что квоты должны быть на подданных, так далее, но каждый раз реализовать эту программу не получалось. И сейчас, почему возникает туристический сектор, почему возникает индустрия развлечений, например, многие в интернете в мемных каналах вдруг начали встречать Саудовскую Аравию, и причем не только с арабским дрифтом и стрельбой в небо, но и, например, с каким-нибудь аниме-фестивалем.
Концерты.
Эминем в Эр-Рияде выступает, в Джидде проходят карнавалы какие-то, еще что-то.
Причем вообще картинка абсолютно не согласующаяся с шариатом, с какими-то строгими мусульманскими предписаниями.
Да.
По полуодетые или полураздетые, как хотите, звезды американского и не только шоу-бизнеса, певицы, артистки и так далее. Но все это так себе очень странно.
Да, смотрите. Даже Хеловин отмечали. Очень забавно был, да.
Хеловин, да.
И в прессе создается для Запада прежде всего...
Привлекательный имидж.
Привлекательный имидж.
Но... А как быть с ваххабизмом? Но... Прости, я тебя тороплю, но тоже 9 минут, а мне хочется побольше.
Да. Да. Ну, а стоит за этим, на самом деле, развитие туристического сектора, индустрии развлечений, что должно создать новые рабочие места. Например, чемпионаты по киберспорту проходят в Саудовской Аравии. Казалось бы, ваххабитское королевство, чемпионаты по киберспорту. А что, собственно, об этом думают богословы, ваххабиты? Недовольны они. Наиболее консервативные, конечно. Те, которые не про принципы, а про, наверное, карьеру и про взаимодействие с государственными институтами, они, конечно, все понимают и одобряют. С ними принято взаимодействовать. Почему, например, выбран такой регион для Неома? Казалось бы, вообще для города будущего не особо подходящий. У вас вот есть побережье чуть южнее на Красном море, есть Персидский залив, а туда надо тянуть энергетическую инфраструктуру, транспортную, все. Потому что там был слабонаселенный регион, где были в основном бедуинские племена, которые быстро, которые до сих пор кочевали, их быстро отогнали на юг.
В общем, скрыть от глаз богобоязненных.
И и богословов мало. И более того, руководителем проекта поставили шиита. Вот, что для Саудовской Аравии вообще большой нонсенс. И это связано, на самом деле, сейчас сложный будет такой политологический термин, с процессом секьюритизации религии, который тоже с 70-х годов постепенно происходит.
Ну, учитывая шиитский прозелитизм, учитывая то, какой они вес набирают, потому что являются пассионарными, очень активными и заряженными со стороны Ирана, да. Это понятно.
Ну, в 80-е годы на территории Саудовской Аравии действовала Хизбалла, причем не ливанская, а местная, и называлась она Хизбалла Хиджаза. Ну, к 90-м с ней уже покончили.
Я напомню, что, кстати, вот этот дикий скандал, разрыв отношений дипломатических и так далее между Ираном и Саудовской Аравией начался вот с казни большого количества шиитов, в том числе одного из очень серьезных богословов.
Казнили там не так много, по саудовским меркам. Там казнили одного из ключевых лидеров, который смог шиитские фракции и движения объединить.
Нимр
ан-Нимр.
Да.
Да, и потом еще его брат в тюрьму посадили, и, собственно,
это... Ну, много, я имею в виду, что шиитов не так уж и много в мире, и вообще-то это был как бы нонсенс.
О, кстати, я тут пытался в одном заседании посчитать, сколько шиитов проживает в Саудовской Аравии. Сделать это невозможно.
Ну, достаточно. В принципе, достаточно.
Ну, такие средние оценки, не я один такой умный пытался посчитать, сколько их там есть. Вот, в итоге не стал никуда это применять, для себя оставил. Ну, около 10, может быть, чуть больше процентов именно подданных Саудовской Аравии из 32 миллионов. Это где-то там, ну вот из 18, это шииты. Причем шииты там разные есть. Есть, которые ближе к Ирану и географически, и духовно, и идеологически. Это в восточной провинции на побережье Персидского залива. А есть еще, которые ближе к Йемену.
А, к Йемену.
К Йемену, которые проживают. Они поспокойнее в этой провинции. Иногда что-нибудь помитингуют, скажут, там, почините нам канализацию. Вот, чинят, они успокаиваются. Потом дороги там, и так далее. Но, возвращаясь к теме ваххабизма.
Да.
В саму суть ваххабизма сейчас вторгаться не будем, скажем, что есть течения гораздо более страшные, и понятно, почему начали в обиходе у нас называть всех радикальных исламистов ваххабитами, в принципе, понятно, но ваххабит — это именно саудовская версия салафитского ислама, достаточно консервативного, и отличает ваххабизм от всех остальных течений, радикальных, нерадикальных, это то, что ваххабиты, конечно, там во многом сходятся, но они всегда будут говорить, что династия Аль-Сауд имеет все права на власть в королевстве. Потому что изначально саудовская государственность, она стала возникать в 18 веке благодаря тому, что эмир, то есть, можно сказать, племенной вождь, князь, заключил союз с богословом. Звали их двух Мухаммадами, Мухаммад ибн Сауд и Мухаммад ибн Абдель-Вахаб. И этот союз держится до сих пор. Потомки двух Мухаммадов до сих пор, можно сказать, дружат семьями, ну, если утрировано, конечно. Это династия Аль-Сауд и Аль-Аш-Шейх.
Аш-Шейх, да.
Если первые держат всю полноту политической власти, то вторые лидируют во всех вопросах, связанных с религией.
Ну и это, соответственно, взаимосообщающиеся сосуды.
Да. И при этом религиозных институтов в Саудовской Аравии достаточно много. Можно взять Министерство исламских дел, Министерство хаджи и умры и так далее, но были еще и комитеты добродетели, то, что обычно называют шариатским патрулем или шариатской полицией. Это была общественная организация, но к 70-м годам они настолько обнаглели, что стали брать на себя и полицейские функции. И достаточно жестко в начале реформ Мухаммад ибн Салман пресек эту деятельность. Но не потому, что, опять же, он такой либеральный товарищ, он достаточно консервативен, а потому что здесь ситуация схожая с USAID и Илоном Маском. Слишком много бюджетных денег уходило на эти шариатские патрули.
И снова деньги.
Да, и чем они занимались? Видят девушку и молодого человека вместе, рядом идут, даже не за руку держащимся, это было нельзя. Вопрос. Просто рядом идут вопросы. А извините, а демографию кто поднимать будет? Да? И поэтому, например, реформы включали такие моменты, которые общественную жизнь, ну, не либерализовали, а освободили. Появились публичные кинотеатры за последние 10 лет.
Думал, как женщин освободили.
Разрешили женщинам водить автотранспорт.
Причем футбольный матч допустили.
Футбол, в Саудовской Аравии очень неплохо. Да. Мне кажется, они взяли бизнес-модель Анжи Махачкала в свое время, как брали футболистов, у которых контракт, ну, уже возраст поджимает, да, надо там контракт подзаработать на пенсию, вот тут то же самое происходит. Разрешили в кафе ходить, в конце концов, вдвоем. И молодежь это ценит, потому что молодежь сейчас составляет большинство населения Саудовской Аравии, и работать, конечно, придется с ней. Но при этом нельзя сильно раздражать старшее поколение.
Давай примем звоночек. У нас сегодня не так много звонков. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, завтра делегации России и США начнут переговоры в Саудовской Аравии, потом два президента, российские и американские, должны будут встретиться тоже в Рияде, в Саудовской Аравии. А вот сама Саудовская Аравия, как вы думаете, ее перспективы участия вот в этих переговорах по украинскому кризису возможны, или они просто будут как принимать гостей, как площадка для переговоров?
Спасибо. А мне кажется, тут в самом формате уже заложена роль Саудовской Аравии, и на большее Саудовская Аравия не претендует. В Рияде всегда заявляли о своей нейтральной позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, и в данном случае это площадка для переговоров. То есть обустроить все комфортно, инфраструктура, чтобы все было цивилизовано, чтобы никто не чувствовал себя дискомфортно, и самое главное, чтобы был выдержан вот этот дипломатический протокол и, в общем-то, все нормы приличия, чтобы ни одна из сторон не была в более выгодной или, наоборот, в более проигрышной ситуации. Ну, во всяком случае, в медийной плоскости и так далее, чтобы мир на это смотрел как на разговор двух равных. Проведи эти переговоры в Вашингтоне, все понятно, мы прогнулись. Проведи в Москве, все понятно, прогнулись они. А тут вот, так что, мне кажется, не больше того.
Да, может, саудовская сторона примет участие в каких-нибудь кулуарных обсуждениях будущего нефтяных рынков. Вот да. То, что их действительно в этой истории интересует.
Да.
А исход переговоров, ну, собственно, тут интереса у них конкретного нет. А, ну еще зерно.
Зерно.
Хотя очень неплохо у нас развивается сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса.
Минута буквально, резюмируем. Саудовская Аравия сегодня – это что? И что это для нас?
Саудовская Аравия – это государство, которое находится в состоянии перехода не только демографического, но и экономического, и более того, политического. Одно поколение саудитов меняет другое, старшее поколение отступает, приходит, наконец-то, третье поколение династии Аль-Сауд, потому что сыновья короля передают бразды правления внукам первого короля-основателя. А для нас Саудовская Аравия, ну что, уважаемый партнер, с которым следует вести диалог, но очень внимательно, не очаровываясь и понимая, где интересы их и где наши. Ну и самое главное, по-восточному проявляя уважение, улыбаясь, думать о том, что нас может объединить и принести выгоду обеим сторонам, а не то, что нас разъединяет или дает повод для обиды.
Спасибо. Василий Останин-Головня, востоковед-арабист, преподаватель Гауган, был у меня в гостях.